подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Тема випуску – які є виніки стратегічного діалогу Демсіла у Білорусі і США. Сьогодні наш гость – професор політології Університету штату Теннессі Андрій Коробков. Привітання! Андрій, здравствуйте!
Здравствуйте!
Андрей, на этой неделе делегация демократических сил Беларуси во главе со Светланой Тихановской была с визитом в США. Мероприятие в рамках этого визита стороны, и белорусская, и американская, называют стратегическим диалогом. Что это означает? Вот формулировка «стратегический диалог» в документах Госдепартамента употребляется в отношении 50 стран, вот посчитали, от Японии до Гондураса. Но это диалог с правительствами. А в отношении политических сил некой страны, которая не у власти, что это такое?
Надо сказать, что это была весьма удачная поездка для Тихановской и в целом для белорусской оппозиции. Во-первых, уровень приема как в Госдепартаменте, так и в Конгрессе, конкретно в Сенате. Во-вторых, то, что непосредственно перед поездкой был расширен санкционный список в отношении и официальных, и бизнес-лиц в Беларуси. В-третьих, вот поднятие, в общем-то, уровня отношений на новый уровень, связанный с тем, о чем вы говорили. Такая формулировка, в общем-то, подчеркивает, что Тихановская рассматривается в качестве официального представителя страны, то есть человека, который получил мандат через выборы, даже несмотря на то, что не имеет реальной власти в стране сейчас. По сути дела, имело место заявление американских властей о том, что они считают Тихановскую законно избранным президентом, в то время как правительство Лукашенко рассматривается в качестве незаконно удерживающего власть. То есть, в принципе, это очень такой значительный шаг по отношению к белорусской оппозиции со стороны американского руководства. В Сенате Тихановская встретилась с Джин Шахин, сенатором от Нью-Гемпшира, по сути дела вторым человеком в комитете Сената по международным отношениям. И та заявила о том, что она будет продвигать новую резолюцию. Предыдущая была принята в 2020 году. О помощи белорусской оппозиции, по сути дела, признающей ее, опять же, в качестве легитимной силы, что, помимо прочего, открывает определенные двери для получения финансовой и организационной помощи со стороны американского руководства. И помимо этого ясно, что будут попытки со стороны США помочь белорусской оппозиции получить официальный статус в ряде международных организаций, по крайней мере, в качестве наблюдателя. А также Шахин заявила повторно о том, что она будет пытаться пробить в Госдепартаменте создание специального поста посланника по делам Белоруссии, который будет непосредственно работать с оппозицией и таким образом опять же создать ситуацию такого двоевластия со стороны Соединенных Штатов, в плане восприятия со стороны Соединенных Штатов. То есть официальное посольство, которое де-факто не функционирует в Минске, и вот такой пост посланника. Совсем не факт, что удастся это сделать, но само стремление, сама готовность со стороны вот Шахин, ну, по крайней мере, проталкивать ситуацию в этом направлении, она, конечно, для Тихановской весьма важна и, опять же, подчеркивает ее легитимность в глазах значительной части американского политического истеблишмента.
Андрей, я хотел бы все-таки уточнить, какой части. Вот Тихановская в колонке «Washington Post», она напечатана была в понедельник перед основными мероприятиями, Тихановская написала черным по белому. что я сформировала правительство в изгнании, объединенный переходный кабинет. Вот те мероприятия, которые прошли на этой неделе, можно ли сказать, что Соединенные Штаты Америки, государства Соединенные Штаты Америки, признали этот кабинет, признали кабинет правительства в изгнании, а Тихановскую президент-элект, как она себя представляет, в частности, в своем телеграмме и в своем твиттере?
Да, нет. Но мы должны здесь разделить. Де юре нет, де факто, по сути дела, да. Это дает возможность получения как организационной, так и финансовой помощи. Но пойти так далеко, чтобы заявить о том, что Тихановская является официальным, легитимным президентом, а Лукашенко таковым не является, на это США не идут. И учитывая сложность ситуации в Украине сейчас, ну, в общем, можно сказать, что они на это на данный момент не пойдут, поскольку идет ясная политическая игра. Если мы посмотрим на новый санкционный список, то под ударом оказались прежде всего те, кто как-то связан с оборонной промышленностью или с взаимодействием с российскими вооруженными силами. И, конечно, в этой ситуации полностью разрывать отношения с Лукашенко и идти на какую-то конфронтацию Соединенные Штаты не хотят. Поэтому есть определенный запас доброй воли, есть желание работать, но на данный момент нет желания пойти на вот такую официальную рокировку.
Андрей, а вот как раз про украинский контекст, про контекст острых споров, дебатов, которые происходят по поводу продолжения поддержки Украины, дебатов между Белым домом и Конгрессом. Но если смотреть как-то более широко, вот как бы влияние войны на отношения США с Белоруссией. Они делают Беларусь более важной, потому что она участвует в войне, она косвенный участник в войне. Или она отодвигает Беларусь на второй план, главная война, главная Украина, Россия, понятно, как противник. А Беларусь, ну, как бы на заднем плане, уже не 20-й год, революции нет, и поэтому вот так или так.
Думаю, что она делает Беларусь более важной, и именно поэтому имеет место определенная осторожность в отношении и Тихановской, и Лукашенко. Есть очень сильное желание не допустить втягивания Беларуси в этот конфликт и, скажем, открытие территории страны для дальнейших военных действий со стороны России. Поэтому, именно поэтому... Тут есть определенная осторожность, и ну, трудно ожидать радикального изменения позиции политической Соединенных Штатов. Что касается Украины, то нужно учитывать, что то, что мы наблюдаем последний месяц, это результат того, что украинская ситуация стала заложником американских внутриполитических игр. Как вы знаете, сейчас повис в Конгрессе пакет помощи в 106 миллиардов долларов, из которых 61 должен был направлен быть на нужды Украины. И тут как бы два основных блока препятствий. Первое – это то, что республиканцы очень жестко сказали, что они будут голосовать по этому законопроекту только после того, как будет решен вопрос с охраной южной границы. Конкретно будут изменены правила, по которым можно запрашивать статус беженца. Они хотят, чтобы все это происходило на территории Мексики, и люди, которые оказались в статусе просителя, но еще не получили его, исчезают где-то на территории Соединенных Штатов. Байден не может пойти на то, что просят республиканцы, требуют республиканцы, потому что тогда это приведет к взрыву базы, прежде всего, молодежи Демократической партии, которые и так уже крайне недовольны Байденом вот, в связи с его политикой по отношению к Израилю. Но даже если этот компромисс будет достигнут, и республиканцы согласятся проголосовать по помощи Украине, то тут уже возникнет другое препятствие, которое связано, во-первых, с тем, что значительная часть республиканского электората в целом против продолжения помощи Украине. И, во-вторых, имеет место конфликт относительно объемов такой помощи. Поэтому даже если вот придет к моменту голосования по пакету по Украине, то, скорее всего, опять будут какие-то отсрочки, и, скорее всего, будет торг по самому объему помощи, который будет, скорее всего, значительно сокращен. Но будущее сейчас крайне неопределенно в этом отношении. И я думаю, что как раз значение Беларуси в этом плане сейчас возрастает.
Андрей, а вы еще одной реакции? Это пост в Телеграме пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой по поводу переговоров, которые вела Тихановская в Вашингтоне. Пост очень резкий, оскорбительный. Там она и Зеленского помянула, и Гуайдо, ну, как обычно. Она не на все международные визиты Тихановской реагировала. Не на все визиты Тихановской реагировал МИД России. А в данном случае прореагировал. Почему?
Я думаю, что этот пост в основном был все-таки не о Тихановской, а о Зеленском, которому так Захарова желает оказаться где-нибудь на Карибских островах. Но в целом это просто демонстрирует уровень риторики и уровень, так сказать, конфликтности сегодняшней ситуации в отношениях между Москвой и не только Соединенными Штатами, но и Западом в целом. Это, конечно, показывает уровень радикализации внешней политики России и показывает, что, в общем, ну, имеет место определенный намек на то, что сейчас все средства хороши. То есть ответ жесткий, и он подразумевает гораздо более жесткие меры, которые могут быть приняты на практике.
А на ваш взгляд, для них, для Москвы, для Кремля, для Смоленской площади важен вот тот аспект, о котором вы вначале сказали, что США, ну, как бы фактически признают двоевластие в Беларуси? То есть, что Лукашенко для них уже не президент, а Тихановская еще не президент.
Да, это важно, но это важно, как это ни парадоксально, в положительном ключе для Москвы, поскольку это резко сужает свободу маневра для Лукашенко. То есть, в определенной степени ей это даже выгодно.
Еще один вопрос по поводу, собственно, как бы формата стратегического диалога. Стратегический диалог – это диалог о целях. Тихановская во время своего визита несколько раз формулировала свои цели, которые она, демократические силы, видят. Это освобождение политических заключенных, это политические изменения, это предотвращение, ну, фактически аннексии со стороны России и еще несколько пунктов. А вот американские цели, можно ли сказать, что вот у Соединенных Штатов цели такие, такие, такие?
У Соединенных Штатов цели продвижения демократии, конечно, в Белоруссии возврат к свободным выборам, но у Соединенных Штатов есть еще одна цель – это предотвращение скатывания Беларуси к конфликту с Украиной прямому. И вот последняя цель, она в определенной степени противоречит предыдущим, поскольку, в общем-то, США не заинтересованы сейчас в полном разрыве отношений с Лукашенко и хотели бы все-таки, чтобы у него была хоть какая-то свобода маневра по отношению к Москве.
А есть мнение, в том числе, насколько я понимаю, в США, что Лукашенко – это просто марионетка Путина, что это, ну, грубо говоря, Пушилин. Никто не пытается, что называется, умиротворять Пушилина. А почему Лукашенко надо умиротворять? Почему его надо принимать в расчет?
Тут вопрос в том, чье это мнение. Если, скажем, это Тимоти Фрай или Энн Эпплбаум, они, конечно, будут рассматривать Лукашенко в качестве такого вот полностью зависимого от Москвы игрока. А вот люди, которые достаточно долго или все время наблюдают за Лукашенко, знают его постоянные политические игры, они, конечно, все-таки будут исходить из того, что он имеет хоть какую-то самостоятельность, даже вот в ситуации, когда, по сути дела, территория страны находится под российским военным контролем. Поэтому я думаю, что все равно даже сейчас остается желание дать Лукашенко хоть какую-то свободу маневра с тем, чтобы, если он все-таки захочет, мог что-то отыграть назад.
Андрей, еще один вопрос, очень важный для белорусского общества, это политзаключенные. Политзаключенные, их около 1500 человек. Их количество, по большому счету, не меняется уже в течение года. Продолжаются аресты. Аресты продолжаются каждый день. Во время визита Тихановской представитель Госдепартамента сказал, что США смягчат санкции только тогда, когда будут освобождены политзаключенные, когда Беларусь выйдет из войны, и только тогда мы вообще можем говорить о смягчении нашей позиции. С другой стороны, с 2020 года были, по крайней мере, два случая, когда американская дипломатия добилась освобождения политзаключенных. Это Виталий Шкляров и Олег Груздилович. Виталий Шкляров – американский гражданин, Олег Груздилович – наш коллега «Радио Свобода». Значит, все-таки дипломатия может работать? Или она может вот только так ad hoc? То есть вот про конкретного человека можем поговорить, что-то может быть даже уступить, я не знаю что, но может быть да. По крайней мере, как со Шкляровым было, Помпео просто позвонил Лукашенко. И сам факт звонка был платой, я так понимаю. Так это вот только ad hoc или, может быть, какая-то более широкая стратегия американская, в рамках которой что-то на что-то, тик фо тат?
Именно так. И, по сути дела, вы сейчас своим вопросом ответили на предыдущий вопрос. То есть подход состоит в том, что нельзя закрывать все двери. Нужно оставлять какие-то альтернативные пути. Мы можем также вспомнить миграционный кризис 2021 года и звонок Меркель Лукашенко, который, в общем-то, был тем же самым. То есть вот она взяла трубку и позвонила, несмотря на всю предыдущую политику не только Германии, но и Евросоюза после выборов 2020 года. И здесь мы наблюдаем ту же картину. И именно поэтому все-таки есть стремление оставить дверь чуть-чуть приоткрытой и оставлять какие-то пути для решения конкретных совершенно проблем, в том числе таких, как судьба политзаключенных.
А вот такой конкретный вопрос. Скажем, может ли Энтони Блинкен позвонить Лукашенко, так как позвонил Помпео в 2020 году, в разгар протестов, кстати, и поговорить о чем-то? Или, условно говоря, вот этот стратегический диалог, который происходил на этой неделе, не позволяет позвонить?
На данный момент он, конечно, звонить не будет, но мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Мы все-таки знаем, что Лукашенко, он мастер создания кризисов и потом их разрешения на основе каких-то уступок одной из сторон или взаимного компромисса. Поэтому мы совершенно не можем исключать, что он создаст что-то еще, в том числе в плане новых арестов людей из числа оппозиции, в том числе намеков на более активную роль Беларуси в войне. И в этой ситуации у руководства США и у Госдепа, и у Белого дома нет желания полностью такой диалог прекращать.
Понятно. Спасибо вам большое. Нашим глядачам я нагадаю, что с нами был профессор политологии из университета штата Теннесси Андрей Коробков. И я хочу сказать нашим шановным глядачам, что за тем, как будут разгортываться подеи далей, в том лику и у относенных демократичных сил за со Злученными Штатами, как будет разгортываться стратегичный диалог, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, для вас працює Дмитрий Гурнєвич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрию Дудзю на Ютубе несколько месяцев тому, там пару дзюн после початку войны, сказал про то, что, ну, русские, украинцы, белорусы, это, в принципе, один народ. Я просто зацитую коротенько, что нам сказал. И он сказал, в общем, это был один народ. Ну, в общем, как бы, объективно. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Обламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок занимает, он есть у меня в руках, он есть на сайте «Радио Свобода», когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошковой системы «Радио Свобода» на сайте «Свобода.орг», або у нашем люстерку. Вы знайдете этот лист и по российски, и по белорусски. Сергей Обламейко на 15 сторонках тлумачить Борису Акунину, ну и не только, будем шире, многим людям разумным у России, которые здольные думать, ну и в том числе и белорусам, как так сталося, что сегодня многие лечат белорусов, украинцев, российцев одним народом, и чему российцев у 70-е, 80-е годы, когда наведывал он Менск, або Киев, было вельми утульно в этих городах, потому что все говорили по-русски. Сергей, скажите, пожалуйста, чему на самом речь вот на этих 15 сторонках столько шмат вы написали про историю, тлумачили Борису Акунину, что мы, ну, не один народ, коли, в принципе, каждый белорус, я думаю, что многие в Украине, здесь и там под скурой, все равно чувствуют, что мы близкие люди. В том смысле, что мы ведаем русскую мову, мы разумеем русскую мову. Россияцы, в принципе, зразумели белорусскую и украинскую мовы, может, со складанностями, але как бы там ни было, люди выховывались на супольных фильмах, там, телебачении, литературе, на неких культурных кодах. И было бы дивно отмовлять, что все-таки белорусы, россияцы и украинцы – близкие народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ужо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перед тем, зараз, как мы перейдем до пару пунктов этого экскурсу, я хотел бы спытаться, покольки вы написали, что фактично от этой идеи об триадзинном народе и началась война, и, в принципе, вы обвинувачиваете у тем, что как бы, это и есть причина сучасного российского фашизма, бо так многие эту зяву называют, которую зараз мы назираем в Украине, перед всего. Як это связано? Ну, коли некто скажет, скажем, там, в этих трех краинах, что мы подобные, або там три один из славянский народ. Как это может привести до фашизма, або до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, в Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, у тем лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не и існувало ніколи, и не може існувати. И з гэтага все починається. Я думаю, что претензия России на Украину и Беларусь з'являється подставой, основой російського імперіалізму. Після йде все остатнє, всі інші території, але ось позбавлення права України и Беларуси на самостоятельное основание, навязывание вот этой идеи, что мы фактически один народ, это дикие слова на самом деле. Яны и не науковые, и они вельми агрессивные политично, бо за ими идет реваншизм. Спроба ликвидовать этой державы и долучить их снова до России. Так что так, я лечу, что у основе вот этого того, что теперь отбывается, имперское почуття российцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я сподіваюся, що наші глядачі, які нас зараз глядять, почитають гэты ліст. А для тих, магчыма, хто ще гэтага не зробив, ось зробіть они великі уводзіны, потлумачте, калі насамрэч отбувся той перелом, калі мы, я на увазі беларусов, стали, починали быть подобными, скажем так, до российцев, або почали гублять, вы скажем, это вот национальное обличье, бо выникая, как бы, коли ваш посыл без этих фактов разуметь, что была некая счастливая белорусская нация, которая размовляла по-белоруску, имела свои герои, свои традиции, и потом раптом что-то отбылось, и мы стали, как каже Акунин, очень похожи.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існувала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистоянии, уже находящейся в складе России. В 19-м стагодзе протистояла репрессиям, продуманной и добро организованной политике национального задушения, денационализации и обрусения. Мы ведаем, что про это писал еще Александр Цвикевич 100 годов назад в своей книге «Западно-русизм», что после того, как Беларусь трапила у склад России у конца 18-го стагодзе, и почались это хвалевание, первое повстание. В 19-м стагодзе в России был створен глубоко законспированный, таемный, так званый Западный комитет, мета якого было как раз денационализация, русификация долученных заходних губерниев, тем лику белорусских. И я часом, я николи этим не цикавился, але я подозраю, что нечто такое было и у большевиков в 20-м годе. Некий центр, некая группа завсёды думала про это, как. И фактично мы пришли до этого стану как раз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, Ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе і сцвярджаў, што яшчэ прыблізна тры чвэрці Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару
так,
прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадуеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспаліта ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, ось, можа, інакш, в пачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось, для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства Літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае Маскоўскае царства, калі мы гаворым пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная да канца не разабралася сама с ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16 стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12 стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полаччына называлася Беларусю ў 14 стагоддзі ўжо. Так што Скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульна прыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся это грэцкі абрад. Там. Ці сёння кажуць праваславі, это не зусім так, бо і уніятам называлі рускімі, русінамі. Это значыць, што гэта звязана з рэлігійнай ідэнтычнасцю і з той спадчынай Кіевскай Русі, да якой это ўсе народы ўваходзілі. Тым не менш, галоўнае, што мы павінны ведаць, што калі ўкраінцы і беларусы, мы, жыхары, грамадзяне Вялікае княства Літоўска, называлі сябе русінамі, мы так не называлі расейцаў сённяшніх. Іх называлі Москвой. Маскоўцамі. Хаця самі яны сябе рускімі называлі русінамі. Вельмі цікава, што
не спецаперацыя проста.
Не, это такая складаная наша гісторыя. Фактычна, ну я калісьці пісаў, на маю думку, існавала тры Русі: спачатку Русь Кіевская, пасля Русь Літоўская, пасля Русь Маскоўская. Усе тры нарадзілі свае ідэнтычнасці. Яны блізкія, але розныя. А вось. А праблема, і вот у гэтым праблема, што Расія прэтэндавала, Масква, прэтэндавала на гэтыя народы, прэтэндавала, не звяртаючы увагу, ўжо на народжаныя, новачасныя ідэнтычнасці і паступовае нарадзенне нацыянальных ідэнтычнасцяў. Яны гэта як бы з імперскіх меркаванняў ніколі не прызнавалі. І натуральна яны ніколі не апіраліся на навуку і на рэальны стан рэчаў.
Бо ў масавым уяўленні, ну, расійскі чалавек скажа пра тое, што існаваў тры адзіны народ, як бы Русь вялікая, потым яна некім чынам там раздзялілася, напэўна, іх там НАТО або амерыканцы ў сярэднявеччы яшчэ падзялілі, яны пайшлі рознымі шляхамі, там прынамсі больш-менш рознымі, хаця яны былі там падобнымі. І на вашыя словы пра тое, што як бы там не было Русі, канешне, яны скажуць, што гэта ўжо художники, придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити неку державу. Тому що ну немагчимо так, що вот вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно якби це назва власна, це велика держава там до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. І вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук в Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. Вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? І не вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х років 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіних етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мовная единство існувала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася диференциация, и тогда одразу возникли фонологичные особливости белорусской и украинской мовы, в российской трошку позднее.
Дату их поделила.
Ось, так, ну, 8-м стагодзе, так, 1300 годов назад.
Ну, скажите, Каляска, тогда что отримывается? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, на Крэмль, на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца, ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі, не ўсё зразумела, што гэта, якбы, гэта перліна ў такім, скажам, навуковым свеце, ну, але, будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, дакладна навукі там на высокім узроўні, а што з гуманітарнымі там так тяжко, что их нема людей, которые занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там пануя идеологичная конъюнктура, и это российский вырос, как черт с табакерки повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, первоважно кандидаты наук, и они все, которые доминуют в громадском поле России и стали как бы дарацами уладов. Вось. Конечно, скажем, человек, якого обвинуватили сотни коллегов, профессионалов, у плагиате диссертации.
И он дарится Путину.
Так. Он был министром культуры и их истории пишет. Так? Я подозреваю, что он написал вот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 21 года. Але, наприклад, у 60-ті роки у трьох інститутах були створені в Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. Один з них, наприклад, дійнічає у Інституті славянознавства. Ось. І сьогодні його означалює Світлана Толстая, ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узникла українська і білоруська мова. І тоді б Інститут стратегічних дослідженняв створены ФСБ при Кремле. И он бы не стверждал, что белорусскую мову створили в 1926 году. А у Светланы Толстой, у академика, никто не пытается. Сегодня про это рассказывают некие люди, которые однекуль взялись, раптом некие Богданы Беспальки, там. Есть люди, которые наогул без науковых ступеней. И вот они рассказывают с этой небылицы. Таким чином мы маем идеологичные такие некие выбух, який так раз и привел на поверхню вот такой шум, такие пена по-российски, ось, якая теперь обслуговывает уладу. И она, в свою чергу, принимает вот такие решения.
Вы этих людей переконываете на том, что это не так? Ну, принамсі, я имею на увазі, это открытый лист.
Я написал его для Акунина, для таких людей, которые в принципе в оппозиции до Путина, которые осуждают войну, которые за демократию, за все. Але все равно, я думаю, они не бачат нашего пункта гледжання, не чуют его. Для них так само, для многих все просто. Бо у истории государства российского, якую теперь пишет Акунин, шматтомный, первый том там так само. Неясная терминология, абсурдная, я бы сказал, с пункта гледжання науки, к шталту славяно-русы. Там нечто такое фигурует. То есть там цалком мимо ситуации. Просто не то, что было на самом деле, бо наша история, она вельми цікавая и вельми складаная. Мы еще до конца так само еще не осенсовали то, что с нами отбывалось в 10-м, в 11-м, 12-м стагодии.
По великим рахункам, ваш лист, он так само не только для россиянцев адресован, он для многих белорусов, которые не имеют понятия про такие речи в углу властной истории. Але тем не меньше, мне вот цікаво, вы историк, вы можете сказать, что вы зробили усе магчимое за попередние годы, как россияне, принамсі те, которые думают, я имею на увазе людей, которые створяют некую громадскую думку, ну такие, как Акунин, что вы тлумачили это, что выходили в Беларуси книжки, адресованные до россияцев, по-российски, веб-сайты, вы журналист Радио Свободы, шмат годов уже, больше за 15, так, что вы займались и доносили до россияцев, бо иначе, как они могут ведать про такие речи, коли им власне не говорят про это, будь там идеологичная наука вся подпорядкованная ФСБ, ну або там Кремлю. А с іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
українці. Ну, я кажу, знову де із перфект. Це ясно, що ніхто не досконалий, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутие не були. Мушу сказати, що...
Навіть гетай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткою, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, что так.
А чому тут з ними проблема? Це люди.
Інакше би Акунін не сказав про эту фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, там всі пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не пішов би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так
відбувається? Я спробував, я своїм сурозмовцем російцям у нашому ефірі, так сказати, ці... То, что опубликовано на сайте, у нас в гуторке, ці в Ютьюбе, задавал это питание. Я сам спробовал это зрозуметь. Агульная моя и моих суразмовцев, она вот выснова, что вот такая простая, с имперских вышиняв не видать этого. Реально не видать, бо надто моцно доминуя вот эта вот имперская такая... Я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Теперь другая страна, которую вы лечите своей, воюет с вами. Попробуйте разобраться, что с этим такое. Что с этими нациями, нарешті, разберитесь. Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хиба, что зараз только нагода для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень огород белорусов, и, в принципе, самого себе так само. Но бо коли такий человек, как Акунин, приезжает в Беларусь сегодня, не в ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, белорусская мона, как сказал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Минску, и не почуть нигде белорусской мовы, проча метро. Ну, там некая реклама, махчем, он там убачит вывески. На вот у вёску, когда он белорусскую поедет, там уже фактически белорусская мова живой, а маленькая, это первожно тросянка. И он может задать целиком справедливое пытание. Ребята, если вы такие умные, и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека, только как того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. И никто меня за это не арештовал. Чому тогда мы не можем за 30 год выйти из того стану? Может, потому что он не властивый нам?
Идем мы с вами вечером по улице. Были танцы, дискотека. Поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться. Пятеро разбили одного. Ляжить скривавленный хлопец. Мы идем. Мы повинны помогти ему. Узняться. Выкликать, может, худкую допомогу, или нечто такое. Так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты ляжишь, разлегся тут, ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий, мы отходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху. Глядеть на тебе. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядать так. Ну, легкая такая, гэтага усяго. Мы, конечно, маем вынік шматгадовых репрессий, 10-годзе, задушения гэтага. И, широ сказать, час после 1994 года это все вернулось, як бы. Ну, нельзя потребовать людей, коли их у школе учат на российской мове, адвучвали ад гэтага і все. Это ахвяры. Таму мы раней говорили про пазітыўную дискримінацію, так званую, каб стимулювати гэта все, каб на гады разлічыць эту программу вертання. Так что я нешта, як это сказать, реактивно так на бытавым, на нізкім узроўні. Так, той, хто сёння размаўляе па-расейску, можа і ведаючы, што ён беларус, можа нават ведаючы беларускую мову. Можа ён і трошку вінаваты ў гэтым, але ў прынцыпе ўсё ж аб'ектыўна кажучы, ўсё ж мы маем справу з ахвярамі.
То бок, на вашу думку, без того, каб дзяржава пачала цэнтралізавана, скажам, ну не ведаю, насаджаць або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут гэтага дамагчыся.
Калі была свобода, могут. Справа тым, что мы, знов же, мы говорим с вами в 2022 годе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаў, а супольнасці, якія живуць у этих дзяржавах, называются нацыями. Я дык мушу сказаць, что усё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Класікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты. что это некий элемент існування біосфери, ноосфери, называется як хочеться гэта, планеты, але гэта такие супольности, не значит, что они по крыві родные, это не пример идеализма, мы говорим, інше, але это феномен вельми цікавый, штось вышейше за нас хоче, каб этой нации были. И тому мы с вами были свидетелями, как эта нация, праз усё, проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ее треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну і в принципі, коли ведаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять, ми хочемо, щоб діти наші вчилися в білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, на зараз білоруськомовна. Але діти, які скінчують і їдуть у город, або на ту вёсці, і не розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що багато з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едуковані люди. І не розуміють, що необхідність білоруської мови, і не про те ведуть, що пригоже. І не ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть віддавати дітей білоруськомовні школи, не пошираються її.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто. Просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывалась с оппозиционностью и репрессии, которые проводились 20 годзи, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекулися с людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тоді це буде завершальне питання. Откажіть Борису Акуніну в відкритому відказі, відкуль у вас такий оптимізм, коли сьогодні ми назираємо за ситуацією, коли ви літерально на днях прийняли там новий закон Палата представників, що навіть за замах на акт тероризму можна покарати смертю в Білорусі. Зрозуміло, навіщо це робиться так у ситуації, коли партизани так звані там рейкову війну проводили. І коли це люди зв'язані у будь-якому разі з опонентами Лукашенки, які у великій своїй частці, скажімо, білоруськомовні, то це все свідчить про те, що цій частці, яка в Білорусі думає, і у тому ліку пронаціональне, зараз приходять найгорші, бодай, часи після війни. Увогуле, не думаю, ну, у войну хіба що такого не було, менавіта з національним часком.
Так це не вічно. Одне, про що я думаю, що це скінчиться. Ми, правда, не ведаємо, коли це скінчиться і як це скінчиться. Але, ще раз кажу, оптимізм дає те, що ми бачили у 20-му році. Звісно, Білорусь може трапити у склад Росії. Але мені здається, що все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иные часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как коробка Бориса Акуніна отказался, некие российцы вы прочитали, это ведомо вам фидбэк, так званый, из Российской Федерации?
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте «Радио Свобода», и, махчима, некая реакция будет. Так или иначе, я сподіваюся, что некоторые адукованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист «Радио Свобода», литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праздник працевал Дмитрий Гувневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Да, цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокаловым Воюшам, студэнтамі, хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. По-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк». Апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы, трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкінава сяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку усходняя Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банэры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95-го году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў – рабіць нешта дзеля забавы. Старажытнае – гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі «прайграць» і «выйграць». Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць, і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы, прайграць і выйграць, былі б лагічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога ў беларускай мове, адрозна ад польскай і ўкраінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі ў сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты ў вугалькі ў слепака, жмуркі. Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтаксама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння».
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў:
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку, Вільня, 20-й год. Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць», Клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «прайграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
«Не турбуйся, панечка, я...» Я буду в дверь говорить на меру. А вот ванна прислуховывайся и в одной ножке ей. Так, как и я.
А, значит, будем гулять под язык.
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Ленцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.